авторитет с Еленой Воловой.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде. И с вами программа «Авторитет». И я, Елена Волова. Мой гость сегодня – самый обаятельный, привлекательный, лучший ресторатор нашего региона. Хозяин и владелец сети «Британика Проджект» Максим Здрадовский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Послушаем вашу визитку.
Визитная карточка гостя.
Максим Романович Здрадовский родился в Калининграде в июне 1974 года. Окончил среднюю школу номер 1 в городе Раменское Московской области. Высшее образование по инженерной специальности получил на факультете радиоэлектроники Российского государственного технологического университета имени Циолковского. В 1993 году вернулся в Калининград, работал в нескольких крупных компаниях. В настоящее время генеральный директор ресторанов «Чеснок» и ресторан-пивоварни «Хмель», английского паба «Британика», тротории «Пармезан» и «Пепперончино». Женат, воспитывает двоих детей.
Максим.
Да.
Добрый вечер еще раз. И добрый. Я так поняла, что у вас отец военный.
Нет, он не военный. Он инженер на таком военном предприятии. То есть он делал там всякие инженерные штучки, засекреченные, да, для наших систем наведения.
А поэтому... ваша собственная специальность по диплому?
По-моему, инженер радиоэлектроничек, что-то такое.
Слушайте, а вы тогда знаете, как смартфон, да, функционирует?
Нет.
Что там внутри?
Как пользователь, да. Что там внутри, я думаю.
Уже нет.
Нет, конечно, понимаю, но все-таки не так глубоко.
Ничего, зато вы знаете, как готовятся самые вкусные блюда.
Как пицца готовится, да.
Да. Скажите мне, вот для вас в ваших заведениях готовят вкуснее, чем для гостей, или вы едите то же самое? Вот приходит Здрадовский пообедать к себе.
Я очень надеюсь все-таки, что моя команда меня услышала, потому что у меня есть прямой запрет на эти вещи. То есть я сказал, что не дай бог я узнаю, что мне подали чуть больше, чуть вкуснее. Поэтому я надеюсь, что меня слышат. Хотя, конечно, наверное, что-то происходит.
Более волнительное.
Но я все-таки, то есть у нас есть запрет в компании, такой он озвучен мной на всех уровнях, что я питаюсь тем, что есть, и не дай бог я замечу, что какое-то особое внимание. Более того, у нас есть правило, что я иду во вторую очередь. То есть сначала гости, потом я. То есть если полный зал гостей, и я сижу в зале, то я обычно жду дольше всех, потому что обычно обслуживают всех. То есть я...
В общем, с вами не ходить.
Да, с нами не выгодно.
Но, с другой стороны, может быть, дольше, но лучше.
Да.
Может быть, тогда лучше приготовить. Хорошо. Вот скажите, у вас в Фейсбуке в любимых цитатах такое высказывание Конфуция. «Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите себя от людской неприязни». Вам вообще нравится другим?
Ой, вопрос такой. Я не знаю. Не, смотрите, наверное, каждому человеку важно понимать, что он там не негодяй, а хоть хороший человек в этом плане. То есть не то, что мне нравится людям, я хочу сам жить в комфорте со своей совестью, своими принципами.
Вы строги к себе?
Да, я думаю, что да, очень строг.
А к другим?
Еще более строг.
Там написано, надо быть мягким к другим.
Да,
не исполняете заветы Конфуция, да?
Ну, там написано, моя цель, по сути, да, то есть надо что-то менять.
Ну, вот надо как-то, да, поработать.
Я пытаюсь быть добрым.
Я думаю, у вас удается. У вас на лице написано, что вы добряк. Вот мне так кажется. Я не знаю, может быть, другие меня поправят, кто вас лучше знает. Но вот мне так пока кажется. Первое впечатление, знаете, оно тоже очень важное. И мы переходим к нашей следующей рубрике.
Опрос с пристрастием.
Я напоминаю, что гость моей студии – ресторатор Максим Здрадовский. Максим, в этой рубрике мы говорим о тех каких-то новостях, которые актуальны сегодня с вами, как просто с человеком и жителем города. Вот сегодня избрали нового мэра. Естественно, эта новость сегодня в топе. Скажите, пожалуйста, чего вы сами ждете от нового мэра? Как калининградец и как бизнесмен?
Слушай, ну я сам Силанова вот лично не знаю, но я слышал, что человек вроде такой хороший, да, но дальше время покажет. Что я жду, знаете, для меня мэр – это такая очень важная должность в городе, да, знаете, как врач. Только у врача пациенты, а здесь город. Человек, который лечит город постоянно, да, то есть, соответственно, я жду, что, когда врач хороший, какой врач хороший, который пришел туда по призванию, которого призвание – лечить людей. Вот я надеюсь, что люди, приходящие на эту должность, у них главная цель все-таки, да, не какие-то там скрытые цели, а главная цель – это просто город поднять. Сделать его чище, сделать его безопаснее, сделать его красивее. То есть, главное, что я жду от нового мэра, это любовь к городу и, значит, работать много-много-много, работать в пользу жителей. Город должен быть красивым. Я здесь родился, я люблю этот город очень сильно, поэтому я прям болеет душа за него. Да?
Вам чего не хватает, вот как жителю? Ну, может быть...
Я вам скажу честно, есть такая идея в голове. То есть, ну, не то, что идея, просто вещи, да, то есть город Калининград никогда не станет самым зеленым, самым теплым, потому что есть Сочи, там что-то еще, никогда не станет самым современным, потому что есть Москва и Питер. Но, наверное, знаете, есть шанс город Калининград сделать самым гостеприимным городом. Вот это может быть цель для всех жителей. То есть, да, у нас лето короткое, да, мы далеко находимся, да, у нас вот такой, нет такой какой-то истории большой там российской, но мы можем реально стать самым гостеприимным городом, самым вежливым, самым улыбчивым для гостей, самым добрым в гостинице, в кафе.
А вот вы поддерживаете, вот мы заговорили про гостеприимство, идею вот правительства сейчас всячески старается нарастить туристический поток, и вот вы как считаете, Калининград может стать туристической меккой, или все-таки мы вот, ну, должны где-то видеть свои пределы?
Туристической меккой мы не станем никогда, все-таки, я так думаю, потому что, ну, слушайте, ну, давайте про правду говорить, у нас лето-то месяц в году, мы сами поймать его не можем, местные жители, а уж как туристы поймают его невозможно. Поэтому стать меккой мы не станем, но стать хорошим, красивым городом, куда приятно приехать, вот пусть мы будем самым гостеприимным городом в России, вот это будет наша цель. Да, тогда меккой не станем, но хорошим городом для туристов, интересным, где будет вкусно, комфортно, весело, где будут улыбаться таксисты, где будут дешевые парковки, где будет чистый город, где будет много зелени, где все будет интересно и вкусно. Вот это да, это, наверное, цель, которая... И тогда и мэру задача возникает, да, держать... То есть мы все сделаем, то пусть мэр держит город чистым, безопасным, пусть будут чистые дороги, пусть будет... Там красивая зелень везде, пусть все будет поливаться чистенько, безопасно, пусть будет ходить.
Тогда сами будет. Вы с супругой куда ходите гулять, вот если решили погулять?
Слушайте, ну мы стараемся...
Какое место в городе вам больше всего нравится?
Ну, мы живем там на улице Бассейна, поэтому там есть вот озеро, которое раньше называлось Хлебное, сейчас называется, да, Поплавок, да. А вот там с ребенком, там детская площадка есть, там нравится. Когда живем в Светлогорске, у нас там вторая квартира находится, да, просто гуляем по Светлогорску, просто гуляем по парку, по городу, потом спускаемся к морю, поэтому гулять любим.
Так, хорошо, а в какие рестораны заходите? Кроме своих, может быть, какой-то назовете.
Ну, пусть это даже будет рекламой для конкурентов, пускай. Без проблем, абсолютно. Ну, в Светлогорске мы ходим по Паше Бепе, к Игорю Крупицкому, да, хороший человек. Поэтому там у него хороший ресторан, могу снять шляпу. То есть, хорошее заведение, спора нет. Вот его новый Паше Бепе в Светлогорске. Да, ходим, да, вкусно, да, нам там нравится.
Пиццу едите?
Да, едим. Любите? Пиццу. Да, да, и по мне видно, я не очень худой человек, поэтому я люблю пиццу.
Хорошего человека должно быть много, это нормально.
Все правильно.
А вот смотрите, Ирашук, говорят, ушел к себе в Бау-центр. Скажите, как вы думаете, вот бизнес оставленный им когда-то, да, в управление, и сегодня, он сможет, вот вы как бизнесмен рассудите, сегодня уже вписаться как бизнесмен в эту историю, или все-таки потеряна слегка квалификация?
Ой, я думаю, что это будет не очень просто, потому что, знаете, это бизнес для мужчины, знаете, как ребенок для женщины, да, то есть, если ты ребенка оставил лет на 10 без присмотра, скорее всего, это уже другой ребенок. Его кто-то другой воспитал. Поэтому, наверное, возвращаться нужно в бизнес обязательно Александру. Надо опять почувствовать тот самый кайф, тот самый драйв от управления бизнесом, потому что в этом есть некий кайф по жизни.
Конечно.
Но это будет непросто, потому что бизнес уже другой. Бизнес уже управляется другими людьми чуть-чуть, да, то есть у них другие стандарты, другие принципы. Поэтому дай бог, чтобы сегодня получилось, но путь непростой.
И еще одна из актуальных новостей. Сегодня вышли новости о том, что переживают наши поставщики в связи с тем, что могут возникнуть изменения в порядках грузоперевозок во время чемпионата. Переживают, не останемся ли мы без продуктов, и хватит ли, успеют ли доставить. Вот вы переживаете за такой вот...
Вы знаете, я не переживаю за продукты, то, что их не хватит. Я переживаю за подъем цен, потому, знаете, есть его величество рынок, который все регулирует. Поэтому обычно, если продуктов не хватает, происходит следующее, повышается цена. Поэтому, насколько я знаю, поставщиков некоторых, да, то есть оно уже потихоньку начинается, предупреждение о том, что возможно повышение цен, да, тут и курс евро помогает. 70%. Знаете, иногда поставщик поднимает цены не просто из-за жадности, а просто потому, чтобы на стоп не встать. То есть, если у меня там 100 тонн мяса, а потребители хотят съесть 200, поставщики иногда повышают цены для того, чтобы отвалились слабые, так называется. Да? То есть, я не ожидаю дефицита, я ожидаю повышения цен, честно говоря. Очень не хочется этого делать. Мы попробуем у себя как минимум не повышать.
Но если то поставщики есть... повысят, то, наверное, вам придется.
Я вам скажу так, если это будет такое короткое повышение на чемпионат мира, то мы потерпим. То есть, я затяну свои пояса там, на лишнюю там, пуговицу, да, то есть мы уменьшим свою прибыль, потерпим, ничего страшного, и выдержим, потому что повышение цен – это шаг неправильный абсолютно. Но если подъем будет серьезный и высокий, и сильный, и надолго, ну, то да, мы пойдем.
Насколько больше вы закупаете, раз уж мы за чемпионат начали, насколько больше вы планируете закупки?
Ну, 30% на рост, такой, это штормовой предупреждение. Ну,
я понимаю.
Это максимальный пик. То есть, мы готовимся к 30% росту нам нагрузки на рестораны, но я думаю, будет поменьше.
Почему?
А потому что, ну, понимаете, ожидание всех калининградцев такое, что люди приедут за неделю до матча, будут тут гулять все 20
целый
дней,
месяц.
И потом еще после матча останутся на море, куда и поедут. Ну, это же обман. Ведь на самом деле люди-то приедут только на матч. То есть, самые популярные заявки – это без ночевки вообще. То есть, в час 15 улетает чартер из Храброва. Люди посмотрят футбол, выпьют кружку пива и тут же улетят. Часть туристов, я знаю, много чартеров в Гданьск прилетает, да, поэтому часть туристов прилетят в Гданьск иностранцев, да, оттуда на автобусах сюда, и потом ночью,
назад,
утром,
да?
обратно. Второй популярности – это 1-2 ночи в Калининграде. То есть, я думаю, знаете, вместо этого шторма, который все ждут, да, там 30-дневного, 20-дневного, будут вспышки, да, в дни матчей будет резкий рост, да, он будет такой короткий, временный, и вот такого бума, как все ждут, не будут. Больше, самый главный бонус от чемпионата мира по футболу, да, это такой будущий выигрыш. То есть, если мы здесь не облажаемся, если вот от таксиста в аэропорту, который должен улыбаться, там, и взять нормальный тариф, не повышая цены, гостиницу встретят хорошо, там, люди, его вкусно накормят в кафе, в ресторанах, вот тут, наверное, эти гости могут вернуться. Поэтому нам нужно всем жителям, наверное, собраться воедино и с улыбками встретить гостей.
То есть, вы планируете, что возврат туристов все-таки будет, да? Они посмотрят?
Иностранных не очень верю, потому что у нас репутация такая сейчас в мире не очень хорошая, к нам боятся ехать. А российские, да, если российским гостям там...
Понравится?
Им понравится, да, они могут приехать в августе, через год, в осенью, в свои отпуска. Это зависит не от власти, не от, это зависит от всех.
Как вы готовите мощности своих ресторанов вот под этот плюс 30%? Что сегодня делается специально именно для чемпионата?
Первое, мы проверяем такой стресс-тест, делаем по всем землям, мы посмотрим, где у нас слабые места, где можем порваться, да, усилием. Второе, мы докупаем некое оборудование специально для этих мощностей, мы набираем 60 человек дополнительного персонала.
Это вот сейчас это новички, да, вот это ваше,
да,
объявление,
вот это вот,
под,
да,
под чемпионат.
Новичок, да, это наша такая хулиганская выходка, мы любим хулиганить иногда. Поэтому это вот один из методов набрать быстро.
Плюс людей. 60 человек?
60 человек будет рад посетить вместе.
Это официанты?
Это официанты-бармены.
Так, я знаю, что вы их еще и обучаете.
Да, обязательно.
Так, чему учите?
Да всему учим стандартам, учим работать с гостями, работать с конфликтами, учим улыбаться. Потом, да. То есть, есть некая программа, там она такая большая, многодневная, она нами отработана по всем фронтам. Ну, вот, по сути,
иностранные языки?
Да, но мы, понимаете, у нас была идея научить всех, потом мы поняли, что очень разный уровень языков. Кто-то знает профессионально, кто-то знает на среднем уровне, кто-то на...
Ну, опять же, за три месяца
кто-то
это
новичок,
особо...
Поэтому
это, да.
Мы поняли, что учить всех невозможно, выбрали группу людей, которые более-менее говорят на английском языке. И сейчас им даем, и будем давать курс именно по общепиту. То есть, такая специфика небольшая. То есть, мы будем брать... То есть, в каждом заведении будет ежедневно несколько человек, кто знает английский хорошо, именно по тематике общепита. Может, объяснить прожарку, качество блюд, там, состав блюд и так далее.
Как-то вы ориентируетесь на те на страны? Ну, например, там, в дни матча там, со Словакией какое-то словацкое блюдо или что-то? Или, в принципе, все равно будет традиционное меню?
Ощущение, что нас скрыли. Потому что, ну, смотрите, давайте так. Конечно, готовимся к футболу, потому что готовится специальное меню. Хотим удивить гостей.
Скажу, откройте
честно,
чуть-чуть что-нибудь.
Слушайте, ну, идея простая. Смотрите, в чем у нас беда. У нас калининградский рынок очень такой интересный. У нас нет местных блюд совсем. То есть, если спросите, вот приезжают к нам гости в Калининград, да? Первый вопрос гостей, а что у вас есть местное? А, к сожалению, у нас местного-то ничего и нету. То есть, у нас нечем угощать. Вот сейчас мы пытаемся сделать меню, которое покажет возможности местного рынка. Это рыба, это мясо, это какие-то продукты.
То есть, вы не делаете условно то, что любят словаки. Вы хотите показать наше местное.
Мы хотим показать местные возможности по кулинарии, по продуктам, по рыбе, по всему. То есть, как-то удивить.
Ну, например, может, одно-два каких-то.
Ну, мы сейчас специально там закупаем угря. То есть, есть такие вещи, там, по рыбе. Угря сейчас закупаем, такого небольшого, чтобы подача интересная будет. То есть, ну, так, не буду все раскрывать, а то будет неинтересно.
Ну, так знаете, не все же пойдут. Там у вас, небось, все будет занято, и никто и не узнает, что
я
там было.
Даже более того, мы сейчас не открываем.
А местные еще и уедут. Вон, Михаил Друтман говорил, что все чартеры уже раскуплены на время чемпионата,
это, кстати, тоже,
все
это, кстати,
съезжают.
Тоже очень важная вещь, только кто мало что берет в расчет. Ведь все думают, что к нам приедет 150 тысяч туристов. Все забывают, что еще 100 тысяч местных уедет отсюда из Калининграда. Поэтому вот этого взрыва, который все ждут, его не будет, в том числе потому, что многие местные, кто имеет шанс, отсюда хотят умотать.
Кто имеет шанс.
Что, ну, реально, потому что все ожидают же чего? Пробок.
Да,
не пройти, не проехать.
Некомфортной среды.
И вот это вот ощущение дискомфортно гонит людей.
Ну, а правительство обещало, что все будет хорошо. Все они там продумали, и шаттлы у них, и все дела.
Ну, мне уже 43 года, мне обещают лет с 9, наверное, я слышал, что-то обещают.
Ага.
Посмотрим, дай бог, чтобы это получилось.
Так, а еще я знаю, прививки вы делаете.
Да.
Что там с прививками, кстати, какие там, что вы...
С прививками там не очень все просто, потому что есть решение там главврача российского, так понимаю, да, о том, что в связи с приездом иностранцев там из разных стран, включая с Африки, там, мы обязаны сейчас, вся сфера гостеприимства, гостиницы, рестораны, бары, должны пройти прививки специальные, дополнительные к тому, что обычно мы проходим.
Это же сколько человек вам надо привить?
Около 300.
За свой счет?
Да, за свой счет.
Это
за свои
дорого?
Это 3000 рублей одна прививка.
О, да. И вот так все?
Нет, проблема там в чем? Дело даже не в деньгах, а в том, что закон такой, знаете, у нас же нет, есть нюансы в законах, да. То есть я обязан, они должны привиться. Поэтому по закону любой гражданин может не прививаться, если он не хочет.
Если он не хочет, да, добровольно.
Если у меня повар или официант не хочет прививаться, я не имею права по ГДОТу его за это уволить. И допустить до работы я его не могу. Ну, так. Такой круг замкнулся. То есть я уволить не могу, но работать.
Вот много такая... отказывается.
Да, много отказывается, потому что, ну, не все хотят прививаться, потому что прививки такие одноразовые, непонятные. И много вообще людей не доверяют прививкам. А здесь что-то еще новое, и ради одного, там, ради там, одной недели футбола не все хотят. Поэтому да, мы сейчас будем делать смены, чтобы те люди, которые не прививаются, не выходят в эти футбольные матчи. Ну вот у нас такая, да, непростой вопрос.
И мы должны уйти на рекламу. Оставайтесь с нами. В эфире программа «Авторитет» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Авторитет» с Еленой Воловой.
Напоминаю, что гостем студии программы «Авторитет» на радио «Комсомольская правда» в Калининграде сегодня является Михаил Здрадовский, ресторатор, известный, популярный, вкусный, и даже внешне он такой вот прям ресторатор-ресторатор. И очень интересно сегодня мне рассказывает. Мы вот уже поговорили немножко про подготовку к чемпионату. Вообще, собственно говоря, вот заканчивая тему... нашла такую цитату. «По нашим оценкам, чемпионат мира по футболу принесет в копилку ресторанного рынка дополнительные 13 миллиардов рублей, что ускорит его развитие на почти 1% по итогам года», говорит один из аналитиков федеральных. «Наиболее ощутимым будет этот эффект для Москвы и Санкт-Петербурга, где пройдут 19 из 64 матчей. В целом аналитики ожидают, что в этом году оборот российского ресторанного рынка вырастет на 6,4% и составит 1,5 триллионов рублей». Как вы оцениваете свою будущую копилку по итогам чемпионата?
Я должен эти цифры подтвердить или опровергнуть?
Нет, вы чисто за себя. Они там в основном говорят, что вся прибыль-то в Москве и в Питере будет. Но вот вы как посчитали?
Ну, смотрите, год сам по себе будет расти. Выручка и прибыль в этом году будет расти, но это сам по себе, это рост рынка. Он есть, никуда не делся. По поводу влияния чемпионата мира по футболу, я пессимист в этом плане. То есть я думаю, что прибыли дополнительных там не будет точно. Там, возможно, даже где-то будут расходы дополнительные в связи с этим чемпионатом.
Плюс вы в подготовку вложили серьезно, да? Отобьете хоть?
Я думаю, честно, смотрите, инвестиции в чемпионат мира, вот футбол для меня, я рассматриваю как такие долгосрочные инвестиции на будущее. То есть я надеюсь просто, что мы понравимся гостям, и это придет нам поток туристов в следующем году, через год, через два, через три. То есть такая долгая игра.
На это расчет.
Да, выхлоп в этом сезоне вот в чемпионат мира я особо так...
Какие риски видите?
Риски есть, ну, облажаться нам всем, как городу. Да, потому что очень много открывается сейчас кафе однодневок, которые ждут только лишь собрать куш по футболу, а потом закрыться. Вот это опасно, ребята, потому что чем закончится, непонятно, да, этот путь. И вот они могут подорвать репутацию Калининграда как таковую среди туристов.
Отлично, закончили тему чемпионата, переходим к нашей следующей рубрике.
Поговорим про дело.
Немножко мы тут сдвинулись, потому что мы, в принципе, с вами про дело начали говорить еще в рубрике актуальных новостей, но, собственно говоря, оно одно другому не помешало. Но давайте теперь перейдем к таким уже более таким, может быть, глобальным вопросам и серьезным. Скажите, пожалуйста, как сегодня ощущает себя отрасль, на ваш взгляд, вот в целом общепита нашего калининградского? И насколько, вот вы думаете, сегодня подъем, кризис или стагнация, может быть?
Ну, сегодня подъем идет, и на самом деле последние 10 лет идет подъем. Вот. Я в этом бизнесе 10 лет, поэтому все 10 лет что-то растет. Другое дело, что если что-то поменялось, это период, знаете, если раньше рынок рос там на 12-15% в год, сейчас рост замедлился. То есть он есть, но сейчас в этом году я прогнозирую рост там на 6-7%. То есть есть некое замедление этого рынка, связанное, наверное, просто там с покупательской способностью. То есть ну, люди замирают чуть-чуть.
Вот это был мой второй вопрос. Чувствуете ли вы падение потребительского спроса?
Есть некое замирание. Я же общаюсь с гостями, тоже у нас же там... Гостей-то очень много, я почти весь город вижу у себя в заведениях. Я вижу, что это происходит не только у нас, происходит в магазинах, в торговле. И хотя для этого внешних признаков нет, но я думаю, знаете, это связано просто с неким настроением. Посмотрите наши новости последний год. Новости такие все, да, там бомбят, тревожные. Там бомбят, там санкции, там доллар, там евро. То есть сам фон новостной достаточно негативные. В этот негативный фон люди обычно, знаете, останавливаются.
Депрессируют.
Да, депрессируют. И не все тратят. То есть, как-то вот какие-то сбережения начинают делать на черный день.
Поэтому, цены поднимаются. Вот, что ты сберегаешь? Да. Невозможно.
Поэтому, я думаю, знаете, вот такой вот новостной фон и является главным тормозом этого роста.
На пути веселья.
Да, поэтому кризиса нет, безусловно, все растет, рынок развивается.
Но он меньше, чем
но
раньше.
Но динамика его замедляется из-за того, что есть новостной фон.
Так, хорошо. А средний чек в динамике, вот он за эти 10 лет растет, ну, или, наверное, 10 лет – это круто. Условно, он стал больше, меньше вот в последнее
средний
время.
Средний чек в последнее время рос, но последний год вот он стал падать. Да, то есть люди стали более вдумчиво относиться к своим заказам. Знаете, количество гостей в ресторанах растет. Потому что люди все чаще и чаще ходят в заведение. Уже не просто по дням рождения, просто поесть, просто пообедать, просто позавтракать. То есть количество гостей...
На деловые переговоры.
Да, да. Ресторан становится обычным делом, обычной вещью в жизни. Да, мы уже не можем без него никак. Это не событие ради такого юбилея определенного. Поэтому количество гостей растет однозначно, чек падает.
А цифру можете назвать? Сейчас не назовете?
Ну, смотрите, средний чек сейчас около 700 рублей в сети. Был он там 750-770. То есть, он 10% средний чек упал. Но количество гостей выросло там на 15%. Ну, вот он рост и получился.
Да, получилось. Для вас скомпенсировались. А, хорошо, какое вот из ваших заведений, раз уж мы за ваши заговорили, вас больше всего радует количеством посетителей и хорошими отзывами?
Смотрите, знаете, вопрос какой...
Вообще у вас их сколько вот всего?
Я, бывает, сам сбиваюсь, мне бывает спрашивают, я начинаю считать. Поэтому до эфира я посчитал.
Посчитал? Сколько?
Да, их сейчас 10 заведений, там, включая банкетную службу 10-ю. А в этом году еще будет 2, будет 12, поэтому мы ждем родов.
Где будет еще 2?
Один уже точно, я скажу, он будет на площади Василевского.
Мне хорошо, да.
Второй пока что там в воздухе висит, поэтому...
Пока. А на Василевского что именно будет?
Там будет ресторан, там будет новый формат. То есть мы же хотим экспериментировать. То есть нам еще интересно.
Нам
где-то хулиганить тебе и что-то делать интересное.
Расскажете, какой?
Нет, не расскажу. Это будет новый формат. Такого формата у нас нет. Вот в нашей сети, по крайней мере. Да, это будет свежо, современно, хорошо, вкусно.
Когда?
Мы заходим на стройку там, то есть мы же просто арендуем арендаторы, поэтому мы заходим делать ремонт, наверное, в начале июня, соответственно, в конце лета, в начале осени мы откроем двери.
Отлично, будет рядышком со мной, хорошо. Так, средний чек, значит, понизился, количество посетителей увеличилось, в целом все неплохо. Итак, все-таки не ответили на вопрос, какой из ваших ресторанов сегодня, на ваш взгляд, вот, радует вас больше всего?
И так ответить, надо, знаете, чеснок. Потому что, знаете почему? Я люблю то все рестораны свои.
Нет, я не то, что вы любите, а наоборот, посетители.
Да. А вот радует меня чеснок. Ага. Почему? Потому что это была хулиганская абсолютно выходка. Это была смелая, свежая идея, которая имела рисков, там 99% рисков. И она сработала, все работает, полно людей, полно гостей. Они счастливы, довольны, я рад результатами финансовыми и эмоциональными. Поэтому, наверное, да, это классно. Там мест нет свободных, то есть там забито всегда, и все классно. То есть,
хорошо. Хмель, вы говорили в каком-то из интервью, я прочла, что вот полгода, мы должны за полгода его вытащить. Вытащили? Получилось?
И вытащили, и перевытащили, я так сказал. Да, все получилось, при этом даже меньше крови, то есть я думал, что будет сложнее и дороже, практически вот с минимальными инвестициями, с минимальными изменениями, только изменив менеджмент, чуть-чуть докупив кое-чего, поменяв атмосферу саму, поменяв там степень управления и поменяв кухню, мы сделали изменения, и сейчас очень хорошее заведение, и я горжусь тем, что получилось. То есть реально я посознаю цифры, то есть это круто. Получилось.
Цифры не скажете опять?
Нет, не скажу.
Ну, вот я так и знала. Вот. Так, хорошо.
Рост несколько раз, я скажу.
Рост несколько раз, отлично. Так, скажите, пожалуйста, в таком случае, я так понимаю, в чем успех? Вот в чем успех вашего ресторана? Почему ваши держатся, другие закрываются вот таким образом?
Слушайте, это еще одну передачу надо делать.
Нет.
Смотрите, это принцип какой. То есть, я думаю, в чем успех? Первый успех в том, что мы любим то, что мы делаем. То есть, смотрите, все-таки в этом бизнесе надо уметь жертвовать своими интересами ради интересов гостя. Вот надо прям жертвовать. И деньги – это следствие этих жертв. Второе, надо иметь сильную команду, которая так же, как и собственник, любит это дело. Третье, в этом бизнесе надо заниматься людям, которые готовы жить этим делом. То есть, вот у меня уже там 11 лет в этом бизнесе, там уже много заведений, большая команда, все серьезные. Серьезная команда, сильная. И то я по утрам приезжаю, открываю холодильник, проверяю маркировку. Вот это надо быть готовым к этому. То есть, это бизнес не для слабаков. Я вообще занимался в жизни многими видами бизнеса. Это самое сложное из тех, что было. Но самое интересное.
Так, вот как раз тогда в тему у нас пользователь спрашивал вас, что в маркетинге важнее всего для ресторанного бизнеса? По вашему мнению, ясное дело.
Слушайте, маркетинг вообще такая вещь, расплывчатая. Да? Понимаете, маркетинг у нас в России – это реклама. реклама, акции. На самом деле маркетинг совсем про другое. Маркетинг – это про то, прочувствовать рынок. Вот самое главное для маркетинга – это уметь смотреть на интересы там, потребителей. Это уметь почувствовать рынок, уметь чувствовать его дыхание, чувствовать его спрос, чувствовать, что с ним происходит.
Угу.
Вот в маркетинге самое главное – это умение маркетолога или собственника, там, кого, кто этим занимается, да, умение дышать с рынком одним воздухом, чувствовать его потребность, чувствовать его, знаете, там, кончиками пальцев, чувствовать, что происходит и что нужно этому рынку.
Вот раз уж мы заговорили про новые рестораны, у нас тоже Никита спросил, планируете ли вы открывать ресторан на Верхнем озере на место причала?
На Верхнем озере, да, планируем, но это не на месте причала.
Но планируется.
Да, да, там один из проектов там.
Один из проектов там, так. И тогда уже, коли мы уже про отрасль сейчас перейдем, уже про вас. Вот вы ли являетесь арендатором вот того непонятного объекта на территории Рыбной деревни 2? И если вы, то какие планы теперь, как?
Слушайте, ну, смотрите, нас позвали туда арендатором. То есть мы там обычно, нам позвали там быть арендатором. Да, место хорошее, мы согласились, поэтому мы там должны сесть на аренду.
Uh-huh.
Учитывая, что я сейчас вижу, как события развиваются, я не думаю, что мы там сядем на аренду, потому что я не думаю, что это вообще здание будет построено.
Uh-huh.
Но я к этому отношусь спокойно совершенно. То есть это...
То есть для вас это
один из проектов, который мог родиться, наверное, может родиться, может быть, нет.
Uh-huh.
Я нахожусь в такой позиции наблюдателя. То есть я просто смотрю и жду.
То есть дадут в аренду?
Да,
возьмем.
Все будет хорошо, я возьму в аренду. Нет, то есть uh-huh. это не мы же строим, поэтому.
Я поняла. И еще вопрос о ваших заведениях. Почему в Новой Британике на Горького нет комплексного обеда? Тут страдают люди.
Это, смотрите, ну, опять же, то есть наша команда, мы же ищем, мы, понимаете, мы же постоянно что-то ищем, экспериментируем.
Угу.
Поэтому это мы, на Британике, вот новая на Горького, которая была, появилась там
вот,
в конце
там,
Горького, да. Там нет бизнес-ланча классического, там есть такое бизнес-меню, ланч-меню такое, угу. да, где может быть отдельное блюдо и так далее. Это просто наш эксперимент. Мы пробуем реакцию рынка, мы смотрим уже бизнес-ланч, который есть стандартный везде в сети, он имеет некий нюанс, там, минусов, да. Это же такой конвейер, где угу. много-много людей очень быстро-быстро ест.
Да-да-да.
Соответственно, официанты к вечеру у меня все уставшие, уже измотанные, и когда мне нужно от них вечером взрыв улыбки и энергию, а мне говорят, Максим Иванович, слышишь, ты видел, сколько там днем было 500
да.
человек, поэтому мы уже не улыбаемся. Поэтому мы сейчас ищем такой другой формат угу. работы в дневное время, поэтому это один из экспериментов.
Я поняла. Не планируете ли вы начать преподавать в БФУ и берете ли на практику?
Ух ты.
Ну, потому что...
А меня не зовут преподавать в БФУ-то. Там своих, наверное, профессоров
Андрей
много.
Павлович, позовите, пожалуйста, Здрадовского. Вдруг он время найдет, преподавать в БФУ будет. Ну, но, в принципе, не было такой у вас идеи стать преподавателем и
Слушайте,
учить.
Идеи такой не было. Но то, что преподавать надо, и преподавать должны, наверное, реальные бизнесмены, это важно. Потому что те, кто приходит из учебных заведений, да, к нам, ну, там, да, знания, конечно, не те, которые нужны сейчас рынку, они слегка не современные.
А вы сами где, кстати, берете? Вот, например, поваров. Ведь очень важно, чтобы было вкусно. Одна атмосфера для ресторана – это очень мало.
Ну, это целая история. То есть у нас есть своя методика отбора там, персонала, там, стажировки, наставничества. Да? У нас есть сильная команда там, шеф-поваров и бренд-шефа, задача которых не только там, руководить кухней, а их главная функция – это наставничество. То есть они у нас учат поваров. То есть, по идее, задача шеф-повара не просто там, такие, вот, знаете, менеджер кухни.
А шеф-поваров где брали?
Шеф-поваров отбирали лучших из Калининграда.
В Калининграде? То есть, да, Калининграде. Это не было такое, что приехал какой-нибудь итальянец, научил ваших?
Ой, я не верю в этих приезжих итальянцев, потому что, знаете, приготовить вкусную еду из продуктов, которые есть в Неаполе, легко. А ты иди, сходи в наши магазины, супермаркеты. Вот. Они же в чем вся проблема? Они же приезжают,
да.
идут в наш магазин и говорят, не, мы из этого готовить не можем. Угу. Ну и дальше-то чего? А мы хотим вкусно и хотим из того, что есть.
Вот, кстати, о местных производителях. Сегодня у нас в связи с санкциями развитие сельскохозяйственных производств и так далее, и местные продукты, по идее, появились. Как складываются отношения с местными производителями? Пользуетесь ли вы их продукцией?
Ну, смотрите, после там Крым наш, конечно, их доля быстро растет. Да, местных производителей. Да, мы с ними пользуемся. Объем не такой большой, как хочется.
Примерно, да, сколько?
Процентов 35, наверное, 40 угу. мы у них покупаем местных. Ну, там 30, наверное, даже местных производителей. Потому что есть сложности. Да, сложности с качеством, со стабильностью этого качества, да, с ценовой политикой. То есть, знаете, рынок пока такой еще в Калининграде местных развивается, производителей продуктов, да. Поэтому их еще знаете, так слегка потряхивает. То есть, они пытаются цены поднимать, потому что спрос растет, а не потому что надо строить новую теплицу. Они пытаются там с качеством, у них то хорошее, то плохое. Поэтому иногда вот мы находим хорошего фермера, хорошего поставщика, и потом он срывается угу. по разным причинам. Поэтому да, мы с ними работаем, да, рынок растет, но с ними сложно.
А, тем не менее, какие виды продукции, например, вам нравится покупать у местных?
Слушайте, ну, вот сейчас будет лето впереди, да, по сути, вот все овощи мы перейдем на местных, да. Угу. К сожалению, это будет только летний сезон, угу. потому что лето закончится, и все, мы опять уйдем на другую часть России, где овощи есть и зимой.
А вот сырые? Я вот считаю, вообще не сырые, может быть. Ну, я, может, один пробовала местные приличные.
Смотрите, есть два варианта сыров, да, да. Есть такие дорогие местные, там, да, вот в Немане есть, там, Иван Артюк, там, делают сыроварню. Там вроде бы сыры такие качественные, хорошие. Угу. Которые местные делаются на таких больших производствах, ну, блин, там с ним проблема тоже. То есть там по качеству у меня вызывает сомнения.
Понятно. А как вы справляетесь с повышением цен? Вот тоже пользователи спрашивают. Говорят, у всех разная стратегия. Кто-то порцию уменьшает, кто что, цены поднимает. Как вы? Вот повышаются цены. Что происходит дальше у вас в ресторанах? Цены на продукцию, естественно.
Да, да, ага. Безусловно. Слушайте, ну, все-таки я стараюсь не поднимать. От того, что цены поднимаются, у наших гостей в кошельке денег больше не становится.
А порцию уменьшаете?
Нет, конечно, это вообще тупик полный. Иногда есть некое там заведение в Калининграде, там, не наше, кто пытается уменьшить порцию, это тупиковый вариант. Надо понимать следующую вещь. Когда цены повышаются, гостям становится от этого больно. У них денег становится в кармане меньше.
Вот точно, вот согласна.
Поэтому
прям
все,
больно
должен,
очень.
Поэтому все, что должен сделать ресторатор, хороший, вменяемый ресторатор, он должен, наоборот, порцию увеличить, сделать, чтобы было еще вкуснее, побольше, да еще и чтобы подешевле.
И как так?
А вот оптимизация какой-то будет. Знаете, вот, ну, как так? Знаете, что было до, когда цены были, там, когда евро был, помните, там еще по 40 рублей давным-давно в прошлом веке, там, не знаю, как давно это было. Слушайте, ну, мы все брали напрямую через посредников. То есть, у нас были какие-то фирмы местные, поставщики, посредники. К чему привело повышение цен тогда, вот, когда евро там вырос очень резко? Мы подняли свои попы, да, и пошли искать поставщиков сами. То есть, мы сейчас, по сути, процентов 70 мы возим сами. Без посредников, напрямую у заводов-производителей. Это уменьшает наши расходы. Это позволяет нам не повышать цены. То есть...
Откуда, кстати, возите?
А с России. Ну, Москва-Петербург.
Москва-Петербург,
да?
Да,
Москва-Петербург.
Хорошо. Да. Скажите, пожалуйста, вот если так по-простому я спрошу, по-девичье, вот что ест типичный калининградец? Вот топ-3, может быть, топ-5 блюд, которые вот мы все тут любим, и вот... Как считаете? Я понимаю, не надо говорить, что у каждого свой вкус. Ну, вот вы
нет,
бы вас
смотрите,
спросили.
У нас есть такое хитовое блюдо, мне кажется, во всем Калининграде. Оно есть, это строганина из пиломиды. Uh-huh. Это такая штука, которая она здесь родилась в Калининграде. В России есть строганина там из муксуна, из северных породов рыб. А здесь строганина из пиломиды. Это такая балтийская тематика. Она стала хитом сейчас. Мне кажется, везде. Это и строганина из пиломиды и в суши-барах, и в кафе, и в пиццериях, и в пивных заведениях. Это такой хит номер один. Такое блюдо национальное, калининградское фирменное. Да? Что мы еще едим? Но мужчины едят стандартно. Мужчины едят мясо, вкусные стейки и так далее. Женщина сейчас ЗОЖ. Тематика здорового жизни, поэтому вы, вот, женщина, вы ищете что-то такого.
Салатики.
Знаете? Поэтому надо, знаете, такие вещи, есть смешные. То есть, не знаю, там, курица с картошкой – это не ЗОЖ, а свиная отбивная, но с брокколи – это ЗОЖ. То есть,
да,
знаете, есть такие волшебные вещи, как брокколи, руккола, которые вызывают,
да,
которые сразу вызывают отношение к здоровому жизни. Поэтому можно, да, легче продать свиную отбивную с брокколи женщине, чем куриную грудку.
Нежирно, я там, тоже на гарнир, кстати, все время обращаю внимание, потому что я овощные ем гарниры. И вот если комплекс сразу, да, там, например, там котлета киевская с пюре, то я не буду брать, потому что там пюре.
Брокколи,
а если там гриль, овощи гриль, вот я тогда возьму.
Да.
Поэтому я вот советую, не совмещайте нам гарниры, не надо.
Поэтому женщины сейчас, вот, я вижу, просто идут в ЗОЖ. То есть им важно морепродукты какие-то, свеженькие, легкие, некалорийные.
Это вообще мечта. Кстати, как устрицы пошли?
Великолепно пошли устрицы. Это такой тоже был хулиганский выход, то есть мы иногда это делаем.
Не собираетесь как-то вот развивать сифуд тему?
А вы знаете, у нас сифуда-то нету. То есть развивать тему хочется, и спрос на это есть, и интерес к этому есть. Только сифуд, вот знаете, все-таки сифуд надо есть там, где он плавает. Да, то есть в Средиземном море где-нибудь, ага. Да, там на берегу Средиземного моря. В Калининграде сифуда не так много, поэтому развивать тему можно, но меня смущает качество продукции, поэтому пока нет.
Пока нет. Конкуренция высока на вашем рынке, вы как считаете, здесь у нас в регионе?
Да, очень высокая.
А какого из конкурентов вы бы выделили как своего самого основного?
Ой, да, по сути, все конкуренты, да, у нас есть, понимаете, у нас такая она дружеская конкуренция. То есть
я понимаю.
Мы все бьемся в кровь за гостей, поэтому мы дружим.
Но, тем не менее, может, с кем-то там забились что-нибудь?
У нас конкуренты это Табаско, это Папаша БЭП, там, ну, и вот основные крупнейшие игроки. При этом мы очень хорошо друг с другом ладим. Мы, там,
в Калининграде общаемся. Тоже пошли бы Папашу БЭП? Про Светлогорск мы поговорили. А куда бы пошли в Калининграде, может быть?
В Калининграде я пошел бы к мадам Бушек, там, Штайндам, то есть, наверное, туда пошел бы.
Да? Ну, ходите? Или в основном по своим?
Нет. Дело в том, что, понимаете, я заставляю себя ходить по конкурентам все равно, потому что это интересно, это вкусно тоже, это чего-то развивает. Поэтому по своим я хожу вынужденно, потому что друзья ведут в свои же заведения.
И мы уходим на рекламу. Оставайтесь с нами. В гостях сегодня Максим Здородовский.
Программа «Авторитет» Еленой Воловой. Программа «Авторитет» с Еленой Воловой.
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде. С вами программа «Авторитет». Мой гость сегодня – ресторатор Максим Здрадовский. Максим, давайте послушаем, что говорят люди, в какие они рестораны ходят, и дальше продолжим наш разговор.
Люди говорят, какой ресторан в Калининграде лучший, по вашему мнению?
Прям самый. Мне нравится у Гашика. Потом еще это рестораном считается Кайзервурст, но я не знаю, это ресторан или нет. Качественная еда, свежая. Ну, как преподносят, тоже сервировка, все приятно. И атмосфера, наверное, это тоже немаловажно.
Лучший? Океан. Меня устраивает обслуживание, кухня.
Я 100 лет уже не был в ресторанах. Не могу сказать ничего.
Баклажан нравится. Вкусная еда, хороший сервис. Атмосфера приятная.
Это раньше было это самое Бригантина, Атлантика. А сейчас я не знаю, что это было.
Самый лучший.
Я вообще не хожу в ресторан. У меня такой доход, что мне и на столовую не хватит.
Вот так, Максим, у каждого свои предпочтения.
Да, да, да.
А вот вы сами как считаете, каких форматов у нас в Калининградской области не хватает?
Слушайте, много чего не хватает. Форматов-то очень много в мире, да. Знаете, не хватает таких аутентичных кухонь, знаете, интересных каких-то, да. Каких-то кавказских, грузинских тематик таких.
Ну, вроде там подкрывались.
Начинает открываться. Ага. Там же так не все очень просто, потому что идея-то витает в воздухе, да, вот такая. Но это же надо иметь ингредиенты все подлинные. То есть, это их не купить в Москве.
Даже запах, да, чтобы
да,
был.
Да, там должен быть запах, специи, люди. Повара должны быть не наши, не местные. А то получится смешно.
Ну, да. Хорошо, вот если бы вы сами... Вы много путешествуете там с семьей, один по бизнесу. Заходите там тоже в рестораны какие-то. Есть какой-то ресторан, который вот так вам запал? Может быть, он у нас и не был бы рентабельным. Но вот какой-то формат, который запал вам в голову, и так, что вот вы обязательно вернетесь туда, сказали себе, если приедете еще раз.
Слушайте, ну...
Что-то вот лично
есть
вами
такое,
любимое.
Если бы места, но просто они здесь не пойдут. То есть это вот
это другое.
Я очень люблю сифуд.
Вот и я тоже, да.
Вот
я
прямо
тоже
для
жду.
Меня это мое, и поэтому даже такой живой сифуд, который еще шевелится там на тарелке, да, поэтому вот это прям моя тематика, я от нее очень...
Но тут, ну, но мы об этом
место,
уже
да,
говорили.
К сожалению,
да.
Здесь это не повторить.
А может, какой-то именно формат, вот даже не с точки зрения кухни, а, я не знаю, помещение, место, может, какой-нибудь тематический вам понравился? Где-то.
Ну, пойдем, есть идеи такие. Там очень комфортно, там я сейчас чувствую, там хард-рок-кафе в Берлине. Да, там нам нравится там сидеть, там весело, задорно.
А
там,
у нас почему не открывают, кстати?
А я не знаю, знаете? На самом деле, дома откроется рано или поздно. Нет, смотрите, сам хард-рок-кафе не откроется. Какой-нибудь хард-рок-паб, наверное, откроется, скорее всего.
Да?
Да, но там такая атмосфера хорошая, добрая. То есть, знаете, там и заведение делает не только, и делает все вместе, и еда, и атмосфера. Угу. Вот если еду повторить легко, то атмосферу многих заведений, которые я вижу в Европе, повторить тяжело.
Угу.
Потому что чуть отдача другая у людей, чуть больше энергетики, больше какого-то юмора, веселья.
Как вы относитесь к мишленовским темам? Вот, стоит ли у нас такой открывать вот гламур?
Я думаю, что нет. Я вообще, скажу честно, я абсолютно пессимист в плане высокой кухни.
Угу.
То есть я абсолютно не верю полностью ни в высокую кухню, ни в молекулярную, ни в какие-то такие вещи. Я считаю, что люди хотят есть простую, понимаемую, недорогую, очень-очень вкусную кухню, большие порции. Поэтому я вообще считаю, даже влияние на Калининград влияет вот, на предпочтение. Повлияло больше Литва-Польша, мы же часто ездим.
Угу.
Поэтому вот на именно кулинарное как будто предпочтение гостей влияет сильно наши соседи. А что такое кухня Литвы и Польши? Это простые, понимаемые, недорогие, несложные блюда.
Угу.
Поэтому все-таки я в эти вещи больше верю. В высокую кухню какую-то я не верю абсолютно. Какие-то молекулярные вещи не верю.
Как по вашим ощущениям, много закрывается сегодня заведений вообще пита? Кафе, ресторанов?
Много, очень много. Много рождается, еще больше закрывается.
В чем причина?
Причина, наверное, много раз. Знаете, причина в том, что люди, которые открывают, они не осознают, что это очень сложный бизнес. Все думают, знаете, вот хочу быть бизнесменом, и первая идея – хочу иметь кафе и ресторан. Еще раз говорю, что я работал в очень многих бизнесах в своей жизни. Это самый сложный бизнес. То есть, это бизнес, где смешаны несколько бизнесов в одном. И логистика, и сфера услуг, и производство. И еще много разных моих бизнесов. При этом, если один из них хромает, сыпется все.
Угу.
Плюс к этому человеческие факторы, эмоции, люди. То есть, это очень сложно.
То есть, все-таки это не бизнес-климат тяжелый влияет,
нет,
налоги
это,
там.
Нет, это просто неосознавание того, что это очень сложный бизнес сам по себе. Он требует полной самоотдачи. Собственник должен быть готов умереть на этой работе. То есть, жить этим, любить это, ходить по утрам, вставать в 6 утра. То есть это вот такая штука.
Но в целом, все-таки, как вы думаете, сегодня достаточно? Вот не кажется вам, что переизбыток ресторанов, кафе? А сейчас же маленькие открываются, бургерный, там, донер, шаурма.
Да, да. Все, смотрите, по поводу того, что еще рынок насыщен, да нет, еще не насыщен, наверное. Еще можно что-то открывать.
А вообще наступают на пятки молодежь-то?
Наступает, наступает хорошо.
Вот какой из форматов молодежных вам больше всего нравится здесь?
Слушайте, ну вот учитывая, что как бы у нас первый бизнес это вот Британика, вот осталось, с чего все началось-то, да, а мне интересно наблюдать, вот как происходят такие крафтовые маленькие пиварни, типа вот Ельцин или ребята хорошие, да, я их тоже лично знаю, молодцы, прям молодцы, то есть это вообще формат не Британики, это другой сегмент рынка, другие гости, но я вижу, что они делают, классно, что молодцы снимают, то есть это и такое будущее, то есть развитие, такое молодое поколение, которое будет потом нас сменять, что тоже правильно.
А вот скажите, почему кофе в больших ресторанах испортился, а вот в маленьких кофейнях по-прежнему? Даже не попрям, а вот в маленьких очень приятно пить кофе. Но я тебе сейчас серьезно скажу, я кофеман, сейчас очень трудно найти в кафе нормальный кофе. Почему? Что с ними? Раньше было ничего.
У меня с этим беда, я кофе не пью, поэтому я плохой тут выборщик, наверное. Да? Я думаю, что, наверное, причина следующая, что, знаете, маленькие кафешки, маленькие станочки, это тоже такой очень интересный сегмент рынка, и за ним тоже будущее. Потому что там, знаете, такой персонал тач такой есть. То есть там подборка идет менее стандартизированная. То есть там люди подходят более, может быть, тщательно к каким-то решениям. Это, может быть, причина того, что там с душой подбирается, с чуть-чуть побольшей.
На побережье не собираетесь открывать ничего?
Пока нет, потому что тоже сложно по сезонности. Да, просто сделать знаете, хороший кафе – это хороший персонал. Высокооплачиваемый, профессиональный, высокого уровня. Содержать его недешево. Содержать его летом можно, поток большой. А вот что с этим персоналом делать в ноябре, в дождливый понедельник ноября, я не знаю. Поэтому, учитывая сезонность, пока что я побаиваюсь побережья. Хотя есть пример хороший.
Поняла. Вот сегодня правительство области стимулирует рестораторов объединяться в ассоциацию. Говорят, что это помогает лоббировать интересы. Как вы относитесь к этой идее?
Ну, смотрите, по сути, сейчас есть некий, уже есть некий клуб рестораторов. То есть, ассоциации пока не существует, но есть некий такой негласный клуб рестораторов, куда входит там 30 участников. Это крупнейшие сети ресторанные, плюс несколько гостиниц. Мы собираемся, обсуждаем какие-то общие проблемы. Он только начал свое существование.
Недавно?
Недавно. Буквально там вторая встреча была на прошлой неделе, по-моему.
Так.
То есть, ассоциация нужна.
Для чего?
Другое дело, знаете, она должна быть не такая высокая, там, для каких-то непонятных целей. Должна быть просто для прикладных, ежедневных целей рестораторов. Потому что, понимаете, хотя мы и конкурируем там, за гостя, бьемся, да, при этом есть общие проблемы. Это персонал,
какие,
обучение совместное персонала, работа с поставщиками. Когда мы единым фронтом выступаем, мы можем не дать поставщикам поднять нам цены. Потому что так я один бьюсь с поставщиками, а так нас будет биться там с 60 заведений. Да мы любого поставщика можем убедить. Мягко выражаясь, да, в том, что этого делать не нужно. Поэтому есть некие бонусы от совместной работы нам, у многих игроков, там, такие совместные, которые нам не мешают конкурировать открыто и честно и справедливо. Но поэтому могут делать нам некие дополнительные бонусы, делать нас сильнее.
То есть, в принципе, ну, вот вы готовы объединяться, и почему тогда вы не назовете ассоциацией, и все, как бы все
отказались? Знаете, когда возникает некая ассоциация, возникает какая-то такая работа бюрократическая, то есть, нас зовут там в российскую ассоциацию, где целью продвижения, чего-то там, вот я вот эти вот великие слова, я не очень верю. То есть, ассоциация, да, знаете, ассоциация должна быть интересна, у нас же много ассоциаций в Калининграде, там такая-то, а вот в чем их смысл для конкретного бизнесмена никто не понимает. Поэтому я считаю, что важна такая живая ассоциация, даже больше клуб рестораторов, который будет весело, дружно обсуждать общие проблемы и что-то вместе договариваться.
Какая проблема, на ваш взгляд, сегодня самая общая, объединяющая вас всех?
Это проблема, которая не только у нас в Калининграде, а везде, по всей России. Это проблема кадров. Людей, тем более в Калининграде, это очень болезненно, потому что если в России там есть некая миграция трудовая, там нет поваров в Москве, привези из Подмосковья. Здесь ограниченная территория, нет трудовой миграции, и поэтому сколько есть населения, столько есть. Открываются сети, открываются страны, кафе, гостиницы, а люди-то не рождаются в большом количестве, если где их взять. Подготовка.
Как
там...
сегодня вы решаете эту проблему кадровую?
Учим.
Сами?
То есть, да, учим сами, берем с чистого листа хороших, просто энергичных людей. При этом нам сейчас уже не важен опыт, чтобы был определенный. Просто ищем энергичных, веселых, ярких личностей, да, молодых, энергичных. И дальше начинаем с ними заниматься и делать из них уже профессионалов. Другого пути я не вижу.
Угу. Как вы думаете, вот если будут повышаться цены, вы говорите, вы затянете, ну, будете пытаться затягивать свой пояс, все ли так поступят? У вас есть какая-то такая стратегия общая? То есть, условно, мы вместе повышаем цены или мы вместе не повышаем цены?
Смотрите, ну вот в клубе, который вот у нас есть такой ресторатор, угу. да, мы обсудили то, что мы хотим все-таки не обвариться до пузырей вам, да, как говорится, в этот чемпионат, а хотим просто ну, лицо не потерять. Поэтому те, кто в клуб входят, мы договорились цены не повышать. Но опять же, по возможности. То есть, мы сделаем все возможное, чтобы цены не повышать. Другое дело, есть некие внешние факторы, есть повышение курса евро, у нас алкоголь весь почти приходит с европейский, да, поэтому, то есть, ну, есть некие вещи, но мы повлиять не можем. Угу. Поэтому что-то мы решили там затянуть пояса, ну, поэтому постараемся не повышать, сделаем все возможное.
Какие вот, вы говорите, два заседания были, какие темы обсуждались? Вот то, что мы говорим, или что-то, какая повестка там, я не знаю, по-умному?
Да, первое заседание было просто такое веселое, дружеское, то есть мы просто познакомились. Что такое посадить за стол 30 конкурентов за дружеское чаепитие?
Ну, да.
Сам сбор такой, знаете, был слегка такой нервный. Чуть-чуть, то есть люди так, ну, то есть, пока первая встреча просто привыкали. Просто здоровались, менялись визитками, телефонами, шутили, смеялись, ну, вот такое некое напряжение. Второе собрание уже было более актуальное. Обсудили уже поставщиков, задачи, обсудили, что будем делать с ценами, что мы не будем повышать, обсудили, что будем давить на поставщиков еще общим фронтом, обсудили, что будем работать с персоналом, обучать. То есть, мы вот сейчас вот я буду заниматься, да? Этим, да, то есть в этом клубе выбрали. То
вы есть, будете заниматься.
Ну, я буду учить. То есть будем заниматься обучением персонала общим. То есть будем делать некие общие курсы для участников клуба, для всех ресторанов.
А вот скажите, вот вы набираете персонал, я так понимаю, это линейный, да, не топовый.
Всех. И топов тоже.
Топов нет, тоже.
Смотрите, но топов стараемся учить, на самом деле. То есть,
какова средняя заработная плата? То есть, условно, есть ли молодежи резон-то к вам-то?
Достаточно высокая, я так скажу.
Достаточно.
Мы же в прямом эфире, поэтому
коммерческие тайны мы не выдаем.
Да, она высокая. Мы стараемся держать по самую высокую по отрасли.
Угу. А какой график работы у официантов?
Официантов 2 через 2.
Два через два. Хорошо. Вот скажите, Максим, все-таки, какова стратегия развития, как вы видите свою стратегию развития своей сети? А может быть, вы скажете за всю отрасль, как вы, прогнозы какие у вас?
По поводу самой отрасли, я верю в то, что будут развиваться два вида бизнесов. Первый – это сетевые бизнесы, да, а-ля Британика, а-ля Папаша Пеппа, а-ля Табаско, потому что у сетей есть преимущество в том, что есть ресурс для обучения персонала, для каких-то там новых технологий и так далее. Это первый сегмент. Второй сегмент – это маленькие частные заведения, где, знаете, вот все в одной семье.
Семейные
такие. Они небольшие, они очень вкусные, сладкие и такие вот очень комфортные для гостя. Все остальные непрофессиональные, они все помирают, потому что на рынке очень много игроков, которым занялись этим бизнесом случайно.
Угу.
К счастью, кризис все это дело там подровняет, и все уйдут. Поэтому стратегия вот развитие хорошие сетевые, которые ценят репутацию дороже, чем деньги. И второе, маленькое семейное заведение, где вот этот такой, знаете, personal touch, вот это личное отношение, оно сохранится. По поводу нашего развития как сети, ну, я планирую открывать несколько заведений каждый год, поэтому хочу разных. Мы хотим пробовать, экспериментировать. Мы не боимся ошибаться. Мы понимаем, что что-то не получится. Мы понимаем, что где-то мы облажаемся.
Кстати, а было такое, что не получилось? Ну, какой-то, может, пример приведете?
Не приведете.
Да полно. Да не приведу.
Слушайте, ну, их было, конечно. То есть, смотрите, мы ошибаемся.
Это естественно, это нормально.
Сеть Британика ошибается чуть не меньше, чем другие игроки на рынке. Вопрос не в том, что мы не ошибаемся, вопрос в том, как мы к этому относимся. То есть вопрос в умении... мы не боимся ошибаться, мы честно смотрим правде в глаза, и мы всегда исправляем ошибки. То есть, вот это вот наша такая политика уже как компания.
Да? На семью-то время остается. Я понимаю, что она у вас, вокруг, супруга с вами работаете, да. Но там же еще есть коллектив-то.
Конечно, на семью остается время, но я стараюсь. То есть, понимаете, это бизнес, где нельзя уехать в отпуск надолго. Да, то есть для меня уехать на месяц в отпуск – это такая вещь нереальная. Мы нашли выход из положения, мы ездим в отпуск по чуть-чуть, но часто.
Да, поэтому... Где любите отдыхать?
Мы очень любим горные лыжи. Вообще, стараемся искать активный образ жизни такой вести, то есть хотя бы на отдыхе, да. Потому что даже когда мы едем там на пляж, там на Канары, да, мы там занимаемся, мы ходим пешком, то есть мы вот на вулкан лезем, то есть мы что-то ищем такое активное, интересное, испытываем сами себя, тащим туда детей с собой на шее.
Поэтому... Кстати, они тоже будут рестораторами?
Не дай бог.
Не хотите?
Нет,
а
не
чего?
Хочу.
А они вообще, кстати, к чему предрасположены у вас?
Слушайте, ну, дочка, она такая гуманитарная, сейчас ей там 13 лет, сейчас переходный период, поэтому у нас весело все в этом плане. Но она такая интересная, я думаю, у нее будет интересное будущее, там, дизайнер, архитектор. То есть, я думаю, что-то интересное будет. Да? Мы просто смотрим, то есть, мы не хотим не тащить ее никуда, то есть, мы хотим, чтобы она сама выбрала свое будущее. Мы просто подтолкнем, поможем, поймем, что у нее, что ей интересно, и туда вот ее, в то место толкнем, не вмешиваясь в ее решение. А сынишка, ему только 3 года. Поэтому...
Ну, в бизнес надо готовить уже. Пусть считает.
Я-то знаю, знаете, если честно, конечно, я просто знаю, насколько сложен этот бизнес, насколько он эмоциональный. Слушайте, мне 43 года, я уже седой.
Ой, да ладно.
Поэтому, ну, есть чуть-чуть. Поэтому я просто знаю, насколько он тяжелый, поэтому я не очень хочу, чтобы мои дети занимались этим бизнесом.
Я поняла. Хорошо. Планируете открывать какие-то рестораны в других городах? Может, в Москве, в Питере?
Нет, меня очень часто зовут, друзья зовут и предлагают площадки. Условия супер предлагают, интересно. Я отказываюсь. Все-таки, знаете, это бизнес, где хозяин должен быть по утрам в заведении. То есть, чтобы открывать...
Вы, кстати, объезжаете каждый из 10?
Ну, я стараюсь объезжать. Я за один день не успеваю иногда.
Понятно,
то есть,
да.
Но хозяин должен жить в этих заведениях, собственник бизнеса. Поэтому, если открывать ресторан в Петербурге, тогда я должен с семьей туда уехать.
Не, на это мы пойти не можем.
Поэтому я думаю, что это будет тяжело. Поэтому мы уже решили, что нет. Мы калининградцы, мы очень любим этот город, я от него тащусь. То есть это прям город моей жизни.
Ну и заключительный вопрос нашего эфира. Кто для вас авторитет?
Ух ты.
Это традиционно, я всем его задаю.
Ну, знаете, как бы это ни звучало так, папа, да, он, который сейчас есть, жив, все хорошо у него. А мой отец, потому что я много у него
учился.
Чему
он вас учил?
Вы знаете,
ну, такое главное, что? Он,
знаете, учил честность и справедливость. Знаете, я вообще вырос такой в пионере уже, я еще в СССРовский ребенок. Поэтому он учил честности. И у меня были правильные книжки в детстве про подвиг, про честь, про достоинство, про справедливость. На этих книжках я вырос. Поэтому вот как-то вот это вот все впиталось.
А вы своих детей чему учите?
Стараюсь тому же самому, но стараюсь быть гибким. Я, знаете, учу их творчеству. То есть я считаю, что дети... Я учу их учиться. То есть вот не так важны, какие знания есть у ребенка. Главное, чтобы он кайфовал от учебы, от поиска чего-то нового, чтобы он искал какие-то новые возможности. И еще очень важно, чтобы, знаете, чтобы дети верили, что нет ничего невозможного. Дети должны знать, что можно все. Абсолютно. То есть я учу их думать выше рамок. Я бы хотел, чтобы мои дети смотрели за горизонт. Умели смотреть за горизонт, за стенку, за возможности. То есть туда.
Я желаю, чтобы все ваши мечты сбылись. Я желаю, чтобы все ваши планы реализовались. Я благодарю вас сегодня за эфир. Мне было самой очень интересно. Я надеюсь, что было интересно и вам, уважаемые радиослушатели. Приходите к нам еще.
Спасибо.
Мы вас будем звать. Мы сами будем ходить. Спицы обязательно. Будем с вами сами ходить в ваше заведение. Спасибо и до свидания.
Спасибо большое.
Программа «Авторитет» с Еленой Воловой.